Добрый вечер.
Ой, простите, да, это... Ой, мама дорогая. Это, конечно, нас не настроился. Настроился теперь. Добрый вечер всем, кто нас смотрит на живом гвозде. В особом мнении у нас политолог Николай Петров. Я напоминаю, что вы в чате можете нам писать, задавать вопросы Николаю Владимировичу в первую очередь, естественно. Вот я тут буду тоже поглядывать, посматривать. Ну и, соответственно, самое интересное, что-нибудь оттуда доставать. Не забывайте ставить нам всякие лайки, колокольчики и так далее. Подписываться, если еще не подписались. Писать комментарии, если есть у вас такое желание. Всякие такие действия помогают этим видео распространяться. Тем более, но это я всегда говорю, вот эту дежурную такую почти мантру. Тем более, что сегодня с утра, как я понял, и днем YouTube немножко хулиганил. И всякие хорошие полезные каналы в них каким-то образом подрезал количество просмотров. Во всяком случае, оно не то, что не соответствовало реальному, оно как-то совсем не соответствовало той обычной смотримости или смотрибельности, которая на этих каналах есть. Так что нам с вами, нам ваше внимание сегодня тем более дорого, вдвойне, втройне, даже, наверное, в десятерне. Вот. Так что будем еще, соответственно, и с умными машинами каким-то образом, их алгоритмами, всеми доступными способами сражаться. Вот, ну, в общем, я вам честно скажу, по плану у нас сегодня с Николаем Петровым большой разбор перестановок, то, что в 90-е, про которые были сняты замечательные фильмы, назывался с фразой легендарный Борис Николаевич «Не так сели». Вот, так вот, тут долгожданные кем-то, ну, бюрократами в первую очередь, перестановки в высших эшелонах нашей власти состоялись, и вот у меня сразу вопрос такой. Значит, когда вот это все произошло, вся эта конфигурация выстроилась, наконец, Владимир Владимирович расставил всех там по местам и выдал им всем должности, нас, было что-то, что вас прям удивило, что вы посмотрели, думали, ну вот такого точно не ожидал, вот этого человека на этом посту я не ожидал совсем, а вот того, что этого человека куда-то уберут и переставят на другой пост, не ожидал тем более. Вот у вас, Николай Владимирович, было такое ощущение от чего-то?
Добрый вечер, я... Сказал бы, что, коль скоро мы отстоим сегодня от факта всех этих перестановок на некоторое время, и пыль уже осела, то самое время, мне кажется, думать не в терминах, как теперь зовут министра такого или сякого, а что, собственно, это показало. Поэтому из того нового, что увидел я, собственно, у меня ожидания были такие, что... Путинская модель управленческая и кадровая в том числе, она выдохлась, потому что она была основана на таком личном доверии, на том, что Путин с человеком работал 20-30 лет, а таких людей просто в силу естественных причин становится меньше, и даже его телохранители тоже, они не бесконечны. Поэтому мне было важно понять, удастся ли Путину изменить, модернизировать свою кадровую модель, или она, эта кадровая модель, продемонстрирует свою некоторую, ну, беспомощность сегодня. И в этом смысле, мне кажется, она продемонстрировала свою беспомощность. А из таких личных сюрпризов, ну, я бы сказал, что на общем фоне многие перестановки, они такие немножко имитационные, да, то есть меняется имя министра, а принципиально ничего не изменяется, и как мы мало знали министра там спорта до перемен, так экзотический бывший активист ЛДПР на этом месте тоже ситуацию мало меняет. Что важно, мне кажется, это то, что ушел на второй план Игорь Левитин, достаточно влиятельный человек, который в том числе и отвечал за работу Госсовета. А Госсовет, я напомню, еще некоторое время назад считался такой мощной структурой, которая, в принципе, может стать, ну, чуть ли не основной. И на это место пришел, плюс еще с какими-то другими функциями, Алексей Дюмин, человек, который... вряд ли способен функционально заменить Левитина на этом месте. То есть мы видим, что Госсовет не просто не был реализован как та идея, тот план, та страшилка, которая в 2020 году после конституционной реформы возникла, но он вообще теперь теряет свою какую-то реальную силу и акторность, по крайней мере, на какое-то ближайшее время.
А в 2020 году как это задумывалось? Вот я помню, я сейчас, конечно, особенно вот после 2020 года был еще 2022, и многие вещи, которые были в 2020 году, так подзабылись, просто многие за ненужностью даже подзабылись. Но, тем не менее, если просто нам напомнить аудитории нашей, в каком виде Госсовет прогнозировался, что называется, какими функциями его изначально как бы наделяли, ну, в плане ожиданий, конечно, потому что у него были какие-то вполне прописанные вещи, но вот чего ожидали от него, и вот вы сейчас говорите, что эта идея выдохлась, то есть она выдохлась до какой степени, в каких своих, что называется, параметрах?
Но Госсовет в рамках конституционной реформы — это не только изменение Конституции, но это и был специально принятый закон. Это потенциально очень влиятельный орган. И речь шла о том, что Путин, когда еще было непонятно, каким образом он продлит свой срок на посту лидера страны, что Путин может действительно уйти с президентского поста и центр власти переместиться на позицию председателя Госсовета. И вот Госсовет, который состоит из губернаторов с одной стороны, в который включены все высшие чиновники с другой стороны, где образованы многочисленные рабочие группы по важным основным направлениям, имелось в виду, что Госсовет может стать именно таким средоточием власти. Госсовет этим средоточием власти не стал, и как бы отчасти была такая чисто бюрократическая причина, вот то кадровое расширение, те большие полномочия, которые в принципе Госсовет имеет, они никак не были подтверждены ростом аппарата и, соответственно, его влиянием. Тем не менее, Госсовет и сегодня еще продолжает играть какую-то роль. И если мы посмотрим на встречи Путина с правительством, не говоря уже, собственно, о формате самого Госсовета заседаний, то часто на этих встречах губернаторы, которые возглавляют рабочие группы по отдельным направлениям, в том числе и Алексей Дюмин, который, кстати, возглавляет или возглавлял группу по промышленности, они имеют специальную роль, и в дополнение к тому, что предлагает правительство, они выступают с позиции как бы власти в целом и в первую очередь регионального и муниципального уровня этой власти.
А уход, когда говорили тогда, в 2020 году, про возможный уход Путина в Госсовет, немножко, отчасти, я понимаю, это натянутое сравнение, чем-то напоминал казахстанскую модель, когда Елбасы и Назарбаев перемещаются на какой-то другой пост, думая, что он при этом останется реальным руководителем страны при формальном президенте Токаеве, но там ситуация совсем резко поменялась. Теперь прошло всего несколько лет, от Елбасы уже остался только физически он сам, но при этом всех, кого могли, там разогнали, кто-то попал под следствие, кто-то в опале, переименованы обратно на города, поселки, площади, снесены памятники. Вот, и от Назарбаева остался только сам Назарбаев. Вот, и что называется, спасибо, что живой, он очень пожилой человек, и ждут, видимо, когда физически он уйдет. Вот, может быть, отчасти вот это тоже Путина смутило, потому что если ты даже формально выпускаешь власть из своих рук, как-то перемещаешься, это просто всегда риск. Дмитрий Анатольевич, вот он оказался преданным другом, побыл 4 года президентом, уступил, отошел и ведет сейчас телеграм-канал. Ни на что так, в общем, активно не претендуя. Но второй раз это могло, в общем, штука-то не сработать.
Но это правда. И вот эта неудача, и, кстати, не первая, не единственная неудача престола наследия и вот сохранение власти в руках старого лидера при формальном его отходе от власти, то, что произошло в Казахстане, конечно, сильно повлияло на какие-то планы, которые, возможно, были в голове у Путина. Но надо отметить, что Путин, как достойный представитель той корпорации, где он вырос, как политик, он никогда никому персонально не доверял. Да? И вы упомянули Дмитрия Анатольевича Медведева, но там была выстроена целая система защиты, которая, в принципе, Медведеву не позволяла не то, что пользоваться всей полнотой власти, пока он был президентом, но и сделать что-то вопреки воли Путина. И хотя обсуждалось много раз, что вот Медведев в прямом эфире может взять и подписать указ и снять Путина с позиции премьер-министра, у Путина было слишком много рычагов и степеней защиты, чтобы не надеяться просто на личную преданность Медведева, а быть уверенным, что если вдруг что-то произойдет, у него все равно остаются страховочные рычаги.
Угу. Вот смотрите, в этой довольно громоздкой бюрократической конструкции, которая есть, вот у нас есть Госсовет, который, там, на него были некоторые виды, значит, теперь он, видимо, их не оправдывает, этих надежд. Есть Совет Безопасности, где, кстати, Дмитрий Анатольевич зампредом числится. Есть правительство, как ни смешно, вот, которое, ну, вот, собственно, с министрами, с этими всеми перестановками, с этого мы с вами начали. Есть администрация президента. Напоминает вот в свое время такая советская была конструкция, когда там был там, правительство, госплан, тогда была не администрация, а вот эти все отделы ЦК, которые там занимались пропагандой, промышленностью, еще что-нибудь. Вот ЦК было вот такой, собственно, прообраз теперешней администрации президента. Вот если попробовать как-то по ранжиру их расставить, эти, ну, вот эти четыре структуры: правительство, администрация, совбез, госсовет. Что сейчас главнее? И что в этой конфигурации, не знаю, там, кого контролирует, кем управляет, так сказать, уравновешивает?
Если генерализовать, то мы получим не четыре структуры, а только две. Одна будет большим президентом. Это Путин, его администрация, естественно, и все советы, включая и Госсовет, и Совет Безопасности. Это все структуры консультативные, где без Путина никакие решения, никакие действия не могут происходить, и, соответственно, полностью контролируемые Путиным и исполняющие отчасти его колоссальные функции, которые физически ни один человек исполнять не может. И то, что мы сегодня увидели в результате перестановок, это еще один шаг в сторону деинституционализации власти, да, потому что слабее стал и Госсовет, слабее стал и Совет Безопасности. Да, Совет Безопасности как структура, где много лет царил Патрушев, и где сейчас происходят разного рода замены. Но я просто напомню, что Совет Безопасности – это просто совет, который Путин может собрать, а может не собрать, которого Путин может послушать, а может и не послушать. То есть эта структура, она имеет переменную такую роль, которая может быть большой и важной, если во главе совбеза стоит человек, имеющий дополнительные рычаги. Таким был Патрушев, таким когда-то был Путин, потому что очень важный элемент этой структуры, системы, что секретарь Совета Безопасности не обладает, не контролирует ни одну силовую или правоохранительную структуру. Путин был единственным исключением, да, потому что пост секретаря – это политически значимая очень позиция, и если к ней добавляются реальные силовые, административные, финансовые ресурсы, то это уже независимый игрок. Да? Вот Путин таковым был, потому что он продолжал возглавлять ФСБ в бытность секретарем совбеза. Больше это не повторялось. И влияние Патрушева было связано с тем, что он близок к Путину идейно, близок физически, и что-то ему может передать, нашептать и так далее, а не с тем, что позиция секретаря совбеза – это какая-то очень важная позиция. И сегодня, конечно, Шойгу гораздо более слабый секретарь Совета Безопасности. Может быть, через какое-то время он это компенсирует, вряд ли, но, тем не менее, сегодня роль совбеза упала, как и роль Госсовета, а при этом большой президент, он как бы отчасти даже усилился, да? Произошла еще дополнительная персонификация власти на самом верхнем этаже в руках у Путина, и при этом деперсонифицировалась немного власть на следующем этаже, на этаже, где сидит секретарь совбеза или секретарь Госсовета и так далее. Да? И вторая структура – это большой премьер. И здесь тоже очень заметные были изменения после 2020 года, потому что по нашему дизайну министров назначает фактически Путин и выбирает их Путин. И многие министры, если не почти все министры кабинета Мишустинского и первого, и нынешнего, это все креатуры Путина. На уровне вице-премьеров это иначе, и половину вице-премьеров привел с собой Мишустин, и они почти все уцелели после вот всех этих перестановок. Но самое важное, Мишустин сделал две большие вещи, которые не очень на поверхности и потому не очень обсуждаются. Первое, он усилил аппарат правительства. Да? Администрация президента – это порядка 2000 человек. Аппарат правительства сегодня – это примерно такого же размера структура, которая, в принципе, позволяет премьеру жить, не будучи зависимым от назначенцев Путина на уровне министров. Да? То есть аппарат правительства может регулировать и фильтровать все те инициативы, которые поступают от министров. Но, кроме того, Мишустин очень значительно переменил людей на уровне заместителей министров. Да? Поэтому министров-то назначает Путин, и он может своих родственников, как Кадыров, на эти позиции привести. Но аппарат министерства и, собственно, ядро на следующем после министра уровне – это во многом креатуры Мишустина и его вице-премьеров. Поэтому большой премьер, он сегодня, на мой взгляд, существенно сильнее, чем это было в 2020 году, когда Мишустина назначили на эту позицию. И он сильнее не только потому, что Мишустин много чего укрепил за это время, но и потому, что Мишустин представляет собой принципиально другую систему управления, более технократическую, более институционализированную, имеющую коллективные форматы выработки и принятия решений и очень как бы приспособленную, имеющую блок воспроизводства кадров. Поэтому отчасти на происходившие перемены можно было смотреть как на некоторое соревнование двух моделей, старой путинской и как бы технократической, более эффективной в управленческом плане, которую представлял Мишустин. И итог перемен, мне кажется, демонстрация того, что старая путинская модель, она выдыхается, и это заметнее становится все больше. А мишустинская технократическая модель, она вполне себе эффективна.
Слушайте, ну у него 11, если я не путаю, вице-премьеров. А зачем так много? Это же красной нитью проходит, ну вообще красной нитью, не только при Путине, но и до Путина, и во время Путина, что надо вот эти снимать административные барьеры, мы всегда говорят, и вот эту дебюрократизацию проводить, что очень много чиновников, всякий раз, когда говорят, что очень много чиновников, их становится еще больше, что надо сокращать чиновничий аппарат, он только увеличивается, там аппарат того, вот вы только что сказали, так окреп аппарат правительства почти до размера администрации президента, 11 вице-премьеров. Это так надо, но я без шуток, естественно. Это так надо, чтобы эффективнее управлять страной, или это так надо для того, чтобы просто у всех нужных людей были какие-то посты, и через них можно было бы тоже вот за какие-то механизмы дергать?
Но это не просто чья-то прихоть и не просто желание повышать количество статусных мест. Такого рода места есть, и для этого не надо плодить вице-премьеров. У нас проводил Козак в свое время реформу, и число вице-премьеров существенно уменьшалось, но оказалось, что статус вице-премьера, он особый. Он позволяет координировать действия, отдавать распоряжения не одному министерству, что может делать министр, а нескольким, от позиции которых, скоординированности позиции которых зависит в конечном счете управленческая эффективность. Да? Поэтому посмотрите, мы видим Виталия Савельева бывшего министра транспорта, которого повысили до вице-премьера, и он исполняет функции руководителя транспортного блока. Да? Но он при этом уже получает принципиально новые полномочия, которые вот эту транспортную координацию позволяют притворять в жизнь, в том числе и подключая другие министерства, а не только Министерство транспорта. Да? И в этом смысле я не вижу каких-то лишних вице-премьеров. Они могут быть кто-то более эффективен, кто-то менее эффективен. Но в принципе вот в Мишустинской системе, именно в Мишустинской, в Медведевской это выглядело иначе. В Мишустинской системе они все играют важную функциональную роль, в том числе и потому, что в эту систему добавлены разного рода координационные механизмы. Да? Есть координационный центр правительства, есть стратегические сессии, которые проводятся еженедельно, и где как раз сводятся воедино позиции разных ведомств и разных структур. И если раньше координация действий или просто согласование каких-то документов, которые касаются не одного, а нескольких министерств, могло занимать больше месяца, то сегодня система способна вырабатывать скоординированные, сбалансированные решения очень и очень быстро.
Но это, в общем, не умаляет каких-то, не знаю, потом полномочий и так далее непосредственно министров, потому что над министром есть, ну, премьер-министр, естественно, над ним еще есть профильный вице-премьер, то есть он, получается, в этой иерархии третий, и я думаю, что все равно вот какое-то влияние побочных структур, как вы сказали, большой премьер и большой президент, администрация президента же тоже, наверное, как-то в эти во все дела влезает, и, получается, министр, он должен слушать сразу несколько человек, у него сразу несколько непосредственных и вертикальных, и каких-то горизонтальных начальников. Ну, не знаю, если это эффективно, то может быть, это и здорово, но просто так со стороны кажется, что какая-то слишком громоздкая структура.
Она может быть громоздкая, она не особенно институционализирована часто, потому что президент так или иначе является главным начальником, и некоторые министры выходят напрямую на него, и если вы посмотрите встречи Путина с руководством правительства, то там Мишустин может либо отсутствовать, как, например, он отсутствовал при поездке огромной делегации в Китай, а может присутствовать, но сидеть где-то тихонечко в углу, а Путин раздает указания непосредственно министрам. Вот это, собственно, мне кажется, систему осложняет и иногда, может, даже дезориентирует, но вот те изменения, которые Мишустин и его команда внесли, они как раз позволяют минимизировать ущерб вот от этих управленческих несостыковок и в конечном счете вырабатывать быстро относительно эффективные решения, что мы, собственно, и наблюдали в ситуации и пандемии, когда правительство оказалось очень эффективно, и в ситуации противостояния санкциям, когда правительство держало очень сильный удар, которого, естественно, не ожидало.
Мы с вами сейчас на минутку отвлечемся, потому что как раз середина нашего разговора с Николаем Петровым, и, как уже бывалые наши зрители догадались, сейчас я вам напомню о существовании нашего магазина shop.diletant.media, магазин «Дилетант», где у нас замечательная разнообразная литература, в том числе и журнал «Дилетант», между прочим, можно там найти, кто еще там номерами не запасся. Вот. А сегодня я вам обращу внимание на книгу Александра Борозняка «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое». Вообще очень интересная книга, вот я сам ее лично не читал, но просто слышал уже от нескольких людей, прочитавших ее, что называется, самые лестные отзывы. Тем более, что вот подобного рода литература и тема стала в последнее время по разным причинам, скажем так, актуальной. Поэтому вот обратите просто внимание, если вам интересно не только тот период, но еще и вот сквозь призму того периода посмотреть где-то и на настоящее, даже будущее, возможно, неотдаленное. Вот, то просто обратите внимание, да. Александр Борозняк, «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое». Ну и вообще, конечно, заглядывайте к нам в shop.diletant.media. собрание сочинений, комиксы, раритетные книги. Мне там нравится особенно то, что продается пометкой «Не подлежит вывозу с территории Российской Федерации». То есть уже практически антиквариат. Вот вы можете в пределах Российской Федерации это купить, кому-нибудь подарить, почитать, посмотреть вообще столетней давности, допустим, литературу. Даже просто иногда интересно подержать в руках. В общем, посмотрите, приобретите себе в подарок, тем более, что это помогает в том числе и нашему каналу существовать и вести здесь вот такие вот, действительно, на мой взгляд, интересные беседы, как у нас сейчас с Николаем Петровым. У нас прошла половина Николая Владимировича эфира, а еще ни разу не прозвучала фамилия Белоусов. И уже и народ как-то намекает, что говорит, ну самая резонансная перестановка, она такая двойная, во-первых, отставка Шойгу, правда, с перемещением его на место в Совете Безопасности, который, как мы сказали, уже стал не так значим, как был вот еще, казалось бы, недавно. А с другой стороны, сама по себе фигура Белоусова, ну, быстренько все, так сказать, посмотрели и сказали, а ну, собственно, чего удивляться, что человек не военный, не служивший в армии, это вообще при Путине традиция. У него вообще не было, в принципе, вот таких вот армейских людей, непосредственно из армии вышедших, которые руководили бы Министерством обороны. Это вот такое путинское, не знаю, ноу-хау, да, и Сердюков, и Шойгу, несмотря на его погоны и мундир, и сам Белоусов, кстати, интересно, будет ли он ходить в мундире, наверное, им по статусу полагается министр обороны иметь какой-нибудь мундир. Вот, ну, в общем, это мало того, что гражданский человек назначает человека, который, ну, прямо вот стопроцентный экономист, на третьем году специальной военной операции, как это называется в России, и, ну, начинают думать, вот, собственно, что бы это значило. Понятно, что Белоусов не будет там рисовать на карте стрелочки и формировать дивизии и штурмовые бригады, но тогда, значит, какая же у него такая сверхзадача стоит перед ним и перед людьми, которые с ним неизбежно приходят сейчас?
Ну, во-первых, говоря о традициях Путина, надо понимать, что речь идет не о традициях и причудах, а речь идет о том, как Кремль контролирует потенциально очень сильные корпорации. Корпорация, она очень сильна, и если бы ее возглавлял представитель этой корпорации, она могла бы играть очень серьезную политическую роль. Поэтому никогда представителя этой корпорации на посту главы Министерства обороны мы не видели. И неважно, были ли это люди из СВР, из МЧС или, как Белоусов, вообще штатские. Дело в том, что, назначая человека извне, Кремль не дает этому человеку воспользоваться ресурсом сильной корпорации, а корпорации не дает представителя ее интересов на высшем эшелоне власти. Это справедливо не только в отношении военных, но и в большинства наших сильных корпораций, и силовых в том числе. Да, посмотрите, у нас генпрокурор пришел из Следственного комитета, у нас Росгвардию возглавляет телохранитель, можно сказать, Путина, но только ФСБ возглавляют всегда выходцы изнутри, но ФСБ – это вообще не единая корпорация, это такой конгломерат, где есть внутренние издержки и противовесы. Теперь зачем там нужен Белоусов? Ну, во-первых, подождем, посмотрим, насколько эффективно окажется эта замена. Но реально роль Шойгу как министра обороны в последние годы, она заключалась не в том, чтобы подсказывать главе генштаба, что тот должен делать чисто в военном плане, а в том, чтобы обеспечивать и политически, и интересы, и возможности армии. И в этом смысле Белоусов, как человек, который и возглавлял правительственный штаб по противостоянию санкциям, и лично отвечал за большую программу по дронам, и является таким крепким государственником, это человек, который, в принципе, эту роль может выполнить. Другой вопрос, и в этом причина сомнений, что Белоусов никогда в прошлом, в отличие от Шойгу, который был и строителем крупного уровня, и возглавлял министерство, где он занимался самыми разными, в том числе и хозяйственными, и координационными вопросами и так далее, Белоусов никогда этим не занимался. Я напомню, что он как бы был кабинетным ученым, потом год побыл министром, ему не очень, видимо, это понравилось, и он перешел на позицию советника, на позицию помощника президента, а потом уже президент его передал Мишустину как, собственно, путинского представителя в правительстве Мишустина. И вот теперь Белоусову предстоит показать, насколько он хорош как организатор, которому нужно выстраивать очень серьезные цепочки производственные, решать те проблемы, которые он отчасти решал в правительстве, но уже гораздо более плотно и гораздо более конкретно. Но то, что мы видим, это, во-первых, радикальная смена руководства корпорации. Не замена Шойгу на Белоусова, да, а радикальная смена всего руководства, которое Шойгу привел отчасти из ЧС, отчасти из администрации Московской области. И те новые люди, которые уже появляются, да, в частности, Олег Савельев, который был министром по делам Крыма, а теперь возглавляет аппарат у Белоусова, они позволяют, и был заместителем Белоусова, кстати, в бытность Белоусова министром экономики, они позволяют предположить, что это будет такая большая серьезная команда, которая не страшно, что гражданские, потому что им надо иметь дело не столько с военными, сколько с ВПК, с производителями, и знания внутри экономики на очень конкретном уровне, которое есть у Белоусова, должно этому помочь. И расчет, собственно, делается, как я понимаю, у Кремля расчет на то, что, с одной стороны, ужесточается контроль за использованием тех колоссальных денег, которые сегодня бюджет выделяет на армию, на ВПК. И не секрет, что при Шойгу система, которая долго работает на колоссальных денежных потоках, она коррумпируется просто по определению, как говорится. Просто тебя можно расстреливать, есть за что. Вот Белоусов должен навести здесь страны, он должен обеспечить, и, видимо, это признак того, что в Кремле Путин считает, что война будет продолжаться в том или ином виде достаточно долго, и, соответственно, надо готовиться не к рывкам, а к тому, чтобы работал механизм, который будет эту войну, эту военную машину обеспечивать и эффективно, и полнокровно во всех смыслах. Да? И Белоусов как раз тот человек, который, в принципе, призван и, по-видимому, может с этой задачей справиться. В этом смысле, я думаю, это сильное назначение, к сожалению, и оно, на мой взгляд, повысит эффективность работы вот этой кровавой военной машины, потому что сделает более эффективное обеспечение этой машины.
Ну, такое ощущение, что... Потому что в, ну, вот чисто военных, там, во всяком случае, мы об этом не знаем, что произошли какие-то перестановки именно на уровне военных. То есть, видимо, что называется, чисто военный подход президента Путина устраивает, а нужно вот какое-то новое экономическое наполнение. То есть вот это вот действительно расходование средств, обеспечение армии тем. Потому что, ну вот если почитать там Z-каналы и так называемых военкоров, у них постоянно жалобы на нехватку того, на недообеспеченность, на то, как выделяется много вроде бы денег, но тратятся они не туда. То есть, ну, в общем, мобилизовать вот эту мобилизационную экономику, к которой мы сейчас, по сути, идем, просто сделать ее, что называется, более эффективной таким образом.
Да, это правда. То есть это будет, и в этом смысле Белоусов, на мой взгляд, не столько конкурент Герасимову и военному руководству, он не будет во все это вмешиваться, сколько конкурент Мишустину, потому что под Белоусовым теперь вот эта военная экономика, и в отличие от Шойгу, Белоусов прекрасно знает все возможности и резервы системы управления гражданской и того, что находится в относится к ВПК.
Ну, то есть, получается, Путин все равно, можно говорить вслух все, что угодно, но все равно он понимает, что что-то идет не так. Ну, даже чисто по срокам, потому что в конце края этому всему не видно. И, видимо, он действительно понимает, что, как у нас говорят, что-то пошло не так. Что-то пошло не так и не туда. И нуждается вот действительно в такой радикальной бюрократической перестройке, чтобы это еще и на долгий срок действовало. То есть, таким вот
образом... Ну, есть... Антон, есть еще другие объяснения. Например, такое, что вот в этой системе очень сильно персонифицированной власти надо все время людей менять местами, потому что слишком долгое нахождение на одной позиции делает человека, ну, растает и ресурсами, и людьми, и начинает играть уже не обязательно в интересах Кремля, не обязательно в интересах того, кто его поставил. Да? Он лояльный, он послушный, но он выражает не только интересы Кремля, как сегодня Белоусов, но и интересы каких-то конкретных элитных кланов и так далее. Поэтому периодически менять людей местами – это в любой такой авторитарной системе. А второе объяснение – это стратегия. Да? Мы видели, что в отношении войны вначале была одна стратегия, она провалилась, потом было быстрого взятия Киева и так далее, потом была другая стратегия. Сегодня такое впечатление, что Кремль готовится к стратегии длинной затяжной войны, которая в том или ином виде, может, в менее интенсивном, будет продолжаться еще годы, и поэтому надо выстраивать серьезную систему, которая будет ее обеспечивать.
Ну, собственно, об этом даже и Песков, когда вот первый, собственно, его был комментарий, там же его прям конкретно с цифрами, что вот у нас, если считать от процентов ВВП, которые тратятся на оборону, вырос еще, как было сказано, еще не достигли советского объема, как было в последние советские годы, но, тем не менее, расходы уже и вот вовлеченность всех сфер экономики в обеспечение ВПК и обороны и армии таковы, что приблизились действительно к советским стандартам, и это просто потребовал создания такого, ну, почти параллельного правительства, или, скажем так, параллельного премьера, такого, один гражданский премьер, один военный премьер. То есть, по сути, вот просто это признается на самом высоком уровне.
Ну да, и это, в общем, система такого чрезвычайного управления, которая позволяет, несмотря на очень сильную персонификацию власти, делать управленческую механику более эффективной.
Смотрите, еще один человек, про которого, конечно, говорили, и это Николай Патрушев, один, что называется, из идеологов путинизма, если так можно сказать, который формально свой значимый пост утратил, перешел в разряд советников. И вот для такого человека, как Патрушев, формальная должность важна? Или он просто остается все равно рядом с Путиным, человеком, которому Путин доверяет, к мнению которого, возможно, одного из немногих он реально прислушивается? Так ли важно для Николая Платоновича Патрушева иметь формально высокий пост? Или, может быть, просто в жанре советника работать и не теряя своего влияния и своей реальной значимости?
Я думаю, что формальная должность, она очень сильно определяет реальные возможности статуса человека. В номенклатурной системе именно должность это определяет. Да? Когда у вас элита, то министр, который уходит с поста министра и пересаживается в оппозицию, в теневой кабинет, куда угодно, он, благодаря тому, что он значимый политик, он может сохранять свое влияние. А в номенклатурной системе ты вчера был на втором месте, а сегодня о тебе начинают забывать. И это не просто личный доступ к президенту, хотя и личный доступ тоже это непростая штука, да, это смешно было, когда там Дюмина назначали губернатором, и кто-то говорил, что и Путин его слушает, то вот он может чуть ли не ежедневно звонить и использовать этот колоссальный ресурс. На самом деле это все не так. И, конечно, роли значения Патрушева, они существенно падают еще и потому, что вот этот статус идеолога путинского режима, он требует какого-то наполнения. Да? Это не просто посидеть с президентом и порадоваться тому, что они одинаково видят по КГБшному, по поколенчески одинаково видят враждебный мир вокруг и возможность готовить какие-то бумаги, которой теперь Патрушев лишен. Это возможность ставить публично какие-то вопросы, и тоже этого Патрушев лишен. То есть, конечно, это уже такая почетная предпенсионная позиция. Собственно, позиция у Сергея Иванова. Да? Он тоже как бы сохраняет даже место в Совбезе персонально. Он помогает Путину по экологии, транспорту и чему-то там еще. Но понятно, что это несопоставимо с тем влиянием, которое он имел на посту главы администрации. То есть мы с Николаем Платоновичем, как вот с таким ужасным серым кардиналом, можем сейчас попрощаться, а Шойгу пока это место не занимает и вряд ли его займет, но это святое место пусто не бывает.
А чем же Николай Платонович-то не то что не угодил, почему ресурс его закончился?
Ну, он слишком долго, во-первых, сидит на этом месте с 2008 года, и я напомню, что тогда Путин в преддверии тандема пересадил Патрушева из кабинета главы ФСБ в офис секретаря Совбеза, и первые там пару-тройку лет Патрушев был довольно малозаметной фигурой, потому что он лишился своих старых ресурсов и пока тогда еще не приобрел новых. Да? Сегодня он в солидном возрасте, может, он сам и хотел бы продолжать работу, но мне кажется, что, собственно, это же трехходовка, да, то есть для Шойгу понадобилось, для него освободил Николай Платонович. И, кстати, это один из критериев, если мы хотим оценить функциональный какой-то смысл, значение перестановок, надо посмотреть на то, сколько новых изобретено мест, да, вот позиция Патрушева, помощника по кораблестроению, она раньше не существовала, ее придумали для Патрушева, и, по-видимому, с уходом Патрушева эта позиция, как и позиция Сергея Иванова, как и позиция Дюмина, да, то есть в нормально функционирующей системе в ходе перестановок люди занимают функционально значимые места. А когда место специально под них придумывают, как место зампредседателя Совбеза, которое занимает Дмитрий Медведев, это означает, что, в общем, сначала надо было убрать человека, снять его, а потом почесали в голове и придумали какое-то статусное для него место.
Ну, то есть, в общем, то, чего нет в правительстве, где мы с вами вот, как говорили, что вроде вице-премьеров много, но все на месте. Вот, а здесь возникают какие-то должности, когда человека нельзя просто, ну вот, просто его отправить на пенсию, сказать спасибо вам большое за долгий плодотворный труд, а теперь вот идите отдыхайте. Для него придумывается какое-то вот такое промежуточное, как вот вещи не выкидывают сразу, сначала тащат на балкон, потом на дачу, потом на помойку. Вот, и вот тут какое-то такое промежуточное, да, то есть уже из квартиры перенесли на балкон, вот дальше с балкона уже по каким-то дальнейшим инстанциям проследуют. То есть, видимо,
так. Да, тем более, что это не просто место, это статус, это машина, обслуживание и все-все-все остальное. Да? И странно убрать у человека вот все эти номенклатурные привилегии и сказать, а теперь ты персональный пенсионер, вот тебе деньги и покупай все это сам.
Ну да, то есть люди все-таки привыкли к определенному статусу, так-то совсем их обижать уже, наверное, не нужно. А, но при этом сын Патрушева продолжает карьерный рост, он был, может быть, даже и неплохим министром сельского хозяйства, а теперь он занял пост еще выше. То есть без Патрушева все равно наша вертикаль не обойдется, без какого-нибудь.
Я думаю, легко обойдется, и уход Патрушева-старшего будет, на мой взгляд, автоматически означать закат карьеры Патрушева-младшего. Мне кажется, вот эти все дети, которых кто-то называет принцами, они в подавляющем большинстве случаев имени своих отцов и играют определенную роль. И эта роль может заключаться либо в капитализации позиции отца, да, отец занят госслужбой, а сын работает в банке и может статус отца превращать в деньги. Отчасти это заложники, да? Вы убираете отца, который как бы может считать себя уже не связанным никакими обязательствами, но у вас остается его сын, и любой отец подумает, можно ли делать что-то или говорить что-то без согласования и так далее. Что касается эффективности, пока, мне кажется, эффективность Патрушева-младшего и на посту главы Россельхозбанка, и на посту министра сельского хозяйства, она не столь очевидна, да? Тем более, что это сельское хозяйство – это такая сфера, где вы вряд ли можете быстро что-то изменить. Да? Когда вводились критерии оценки губернаторов, то там были в том числе и такие дурацкие критерии, там яйценоскость и так далее, или даже продолжительность жизни. Понятно, что это за год, за два изменить невозможно, и вот те успехи сельского хозяйства, которые определенно есть и были, это скорее успехи тех реформ, которые проводил еще Гордеев и которые проводили предшественники Патрушева на его посту.
Вот, а он, пользуясь той же сельскохозяйственной терминологией, просто пожинал плоды своих успешных предшественников. Ну, раз сельское хозяйство, в общем, они посеяли, он пожинал. Когда ожидали вот эти все перестановки правительственные, ну, там, в правительстве, в администрации, вообще, что же много, и в силовом блоке, постоянно говорили о влиянии тех или иных кланов. Тут вот Ковальчуки, тут Тимченко, тут еще кто-то, вот, а вот эти вот продвигают своего человека, а те продвигают своих людей, вот этих вот в обмен на тех, вот эти там рисовали схемы, все это было очень интересно. Но это какая-то, вот за этим есть реальная какая-то история, или это просто сидят, что называется, политологи, я в вашем лице политологов не хочу обидеть, вот, но просто какие-то люди, которые получают деньги, не знают, что сказать, и говорят, ну это значит, это вот влияние Тимченко, вот это вот за этой перестановкой Ковальчуки, ну уж никак не иначе. Тут реально все вот это вот стало в том числе и плодом усилий всех этих башен, кланов и так далее, семей?
Ну, определенно, какую-то роль это все играет. Другое дело, мне кажется, что эта роль очень сильно упала. И сегодня смешно говорить там о борьбе кланов за позицию министра, потому что сама эта позиция, вот в силу тех изменений в правительстве, о которых я говорил, она существенно изменилась. Да? Но тем не менее, да, мы видим, вот у нас 5 новых министров, и 4 из них, по крайней мере, определенно связаны с какими-то конкретными путинскими олигархами. Другое дело, что это сегодня скорее такое разделение ответственности, чем какие-то сулящие большие прибыли соответствующим кланам позиции. Но они есть, и есть система, которую, наконец, мы увидели во второй фазе. Да? В первой фазе представителей корпораций и в том числе правительства отправляли на губернаторские посты. Сегодня мы увидели, как кого-то из них возвращают на более высокие позиции в правительство. Это вот та кадровая система, которая отчасти, наверное, была придумана Кириенко и которая позволяет компенсировать недостатки путинской системы. Да? Вот Алиханов новый министр промышленности и торговли, ему нет и 40 лет. Понятно, что Путин не мог его знать столько лет, сколько он знает своих соратников бывших и даже своих телохранителей. Но вот эта система, когда корпорация кого-то делегирует, дальше человек проходит обкатку и демонстрирует свои способности участвовать в публичной политике и возглавлять регион как корпорацию. И если это проходит позитивно с точки зрения Кремля, то человека возвращают уже на более высокую позицию. Но во многом мне кажется, что вот эти все клановые привязки, они не спекулятивны, но они малопродуктивны, потому что сегодня это все работает совсем не так, как это работало и до конституционной реформы, и еще раньше.
Ну и отсюда, собственно, последний вопрос наш. Вот это вот важное принципиальное отличие, потому что сейчас до этого был так или иначе все равно кабинет мирного времени, потому что таких крупных единовременных перестановок на всех эшелонах не было. Вот, собственно, там вот после того, как Мишустина назначили, министры менялись, но вот выбран президент, правительство уходит в отставку, и волей-неволей надо все это как-то менять, хотя бы формально. То есть до этого был все равно кабинет мирного времени, сейчас кабинет военного времени. Какое-то вот ключевое отличие с учетом кадровых всех этих перестановок в этих двух кабинетах мы можем вычленить, вот сказать, вот в этом суть того, что поменялось, помимо того, что действительно люди сменили место работы формально?
Я думаю, отличия есть, но это отличия не персональные, а отличия в дизайне
и форматах работы. Вот и об этом как раз, да, да. То есть люди-то тут тоже важны, конечно, но важнее принцип.
Да, и если вы помните, Путин ведь вначале пребывал в каких-то, в эйфории по поводу и возможных военных успехов, и обеспечения армии, а когда он увидел, что идут сбои, то он, во-первых, предоставил больше свободы военным, и часть успехов или того, что Кремль считает успехами, как раз связано с тем, что военные занимаются планированием этих операций. А с другой стороны, он создал специальный совет, который возглавляет Мишустин, когда надобности и потребности военных и силовиков в целом, они быстро и обсуждаются, и удовлетворяются правительством и отдельными подразделениями правительства, министерствами. Да? Сегодня вот эта система, она, собственно, уже система военного такого кабинета, и она работает, но сегодня, видимо, Белоусов получает возможность и более квалифицированно, и более синтетически олицетворять вот вторую сторону, сторону спроса, которая намного лучше будет информирована о возможностях реальных правительства и о том, что можно и нужно сделать для того, чтобы удовлетворить спрос силовиков в более полной мере.
Ну что ж, Николай Владимирович, я благодарю вас. В общем, как вы сказали в начале нашего разговора, пыль улеглась. Что-то такое выстроилось. Будем за этим всем, как говорит наш шеф Алексей Алексеевич, будем за всем этим наблюдать. Вот. Но я еще раз вас благодарю. Благодарю всех, кто нас смотрел. Друзья мои, не забывайте, даже после того, как наш эфир закончится, тем не менее, писать всякие комментарии туда, ставить нам лайки, подписываться, если вы не забыли это еще сделать. Спасибо всем, кто нас смотрел. И оставайтесь на живом гвозде, смотрите нас во всех остальных эфирах. Спасибо большое.